Вы знаете, студентам я всегда говорю, когда что-то прихожу не вовремя, я им говорю, что я шел по улице и вдруг увидел слона. Представляете? И я был настолько поражен, что не мог не остановиться и не посмотреть на него. Еще был в наших краях и слон. Я говорю, вы верите или нет? Они: да, 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 верим, верим. Я говорю: так вот, учтите, когда во что-то мы верим, очень верим, значит, мы знаем. Не верим, даже если эта история совершенно действительная, я не знаю, почему. А может так, а может нет, я не знаю. Но когда я верю, все, я говорю: я знаю, что Наполеон был. Откуда ты знаешь? Ну, написано все. И что, и ты веришь? Да, конечно. Теперь понял, почему ты знаешь. Ты же его никогда не видел, Наполеона. И мало ли что можно написать. И сколько сказок написано на свете. И вдруг ты говоришь, ты знаешь. Слышишь, интересный психологический момент. Оказывается, я знаю то, во что я твердо верю. А что мы на самом деле-то знаем? Боже мой! Даже и говорить почти не приходится. В школе нас обучают, говорят какие-то нам такие вещи. Господи, кто-то такой жил до нашей эры, а кто-то, может, был или не был. Трудно сказать. О каком-то Сократе, говорят, или Платоне. А были ли они или нет? Ну, написано о них. И мы верим. Вообще удивительное дело. В школе верим учителям, дома верим родителям, смотрим в этот ящик, там что-то передают, верим тому, что там говорят. И непрерывно живем одной верой, почти ничего не знаем. Даже не знаем, что будет через минуту. Ничего почти не знаем. Ну, кое-что мы только верим, поскольку так, ну, уже должно так быть. Знаем мы очень-очень мало. Это явление довольно любопытное, но оно имеет очень большое значение в нашей жизни. Ведь сегодня, как мне сказали, даже тему обозначили о началах жизни. Это правда или нет? Может, я ошибся? А то, знаете, однажды в Германии читаю лекции в университете. Мне одну лекцию предложили, тему. Захожу туда, а завкафедрой говорит: вы знаете, вот на эту лекцию, на эту тему прочтите лекцию. Я говорю: спасибо. Не могли пораньше сказать? Но уже некуда. Ну, хорошо. Ну, так вот, сегодня, насколько я понял, лекцию обозначили о началах жизни. Вот почему я и, прежде всего, и начал говорить о том, что мы знаем, во что мы твердо верим. Все те, кто изучал физику, те даже такое знают, что, оказывается, света нет, а есть только фотоны. Цветов нет. А есть только определенные электромагнитные колебания определенной частоты. Слышишь, что физика говорит? Звука? Нет. Это колебания воздуха. Это в нашу перепонку только действуют колебания. Мы воспринимаем до или ре или ми. И говорим: ой, как нравится музыка. А смотрит физик и говорит: глупцы. Это же колебания определенной частоты, волны. Так простите, что же есть-то все-таки? Колебания воздуха или та восхитительная музыка, которую я слышу? Что на самом деле реально? Никто не скажет. Что же реально? Или это чисто психологический только у меня момент? Субъективное восприятие чего? Колебаний, мою перепонку. Проткнули перепонку, и я ничего не слышу, никакой музыки. Один слушает и восхищается, а другой: вот чушь-то какая-то, рабарщина. Еще одно не поймешь тоже. Так что же хорошо, а что такое плохо? Не правда ли? Мы касаемся, кажется, вот самых непосредственных вещей. Мы говорим: вкусно или невкусно. А это что такое? Простые реакции на моем языке там. реакция, а при чем тут вкус? Так мы о каких началах жизни говорим, любопытно? Что является реальностью, а что является только нашим вот психологическим, что ли, состоянием? Ну, вы чувствуете, мы чуть ли не в философии вдарились, правда? Ой, как это трудно. Мы же все знаем, что такое музыка, правда же? Знаем. И не будем говорить о том, что это колебания воздуха. Определенные колебания, определенные частоты. А то вдруг скучно станет. Но все-таки хочу вам сказать, мир физики, то есть науки, не имеет ни звуков, ни красок, ни вкуса. Ничего не имеет. А мы живем в мире всех этих ощущений. И чем-то восторгаемся, а от чего-то отворачиваем свою голову и не хотим даже ни видеть, ни слышать. Но есть и другая сфера жизни. Вот когда мы что-нибудь строим, мы с чего начинаем? Что является началом? С фундамента. Ну, конечно. Ну, кому же не ясно? Попробуйте построить высокий дом, а заложите туда фундамент гнилой. Знаете, есть дома на сваях, например. И вместо хороших свай поставить гнилые. Что будет? Ну, что за вопрос? И так всем ясно. Здание начинается с фундамента. И насколько важен фундамент, это все знают. Не нужно быть строителем. Совсем нет. Каждый это понимает. Еще бы. Если опереть такую махину, как многоэтажное здание, на плохой фундамент, это чем грозит? Катастрофой, уродствами, гибелью, смертью. О, это мы понимаем. Это мы умные. Здесь мы, по-моему, не испытываем никаких затруднений. Но ведь есть же и другая сфера жизни. Ведь мы же не только строим, мы же еще и живем. И живем чем? На чем? На каком основании? На каком основании строится жизнь сама человеческая? Не это, не строительство, а сама жизнь. То есть то, что мы переживаем, что мы чувствуем, чему мы радуемся, от чего мы страдаем, на чем строится эта жизнь, на каких началах? Их всего два. Всего два фундамента. Знаете, иногда интересно почитать книжку, которая написана давно-давно-предавно. И если эта книга написана тем более 1000 лет или 2000 лет тому назад, то невольно хватаешь ее, а что там такое? У нас, вы знаете, интуитивные ощущения, что где-то в древности была действительно какая-то мудрость особая, и там можно найти такие мысли, такие рекомендации, которые могут оказаться чрезвычайно не только интересными, но и полезными. И вот вы знаете, однажды я взял такую книжку 2000-летней давности. Книжка была, правда, переиздана, уже была переведена даже. Начал ее читать. И вот, в частности, там встретил один очень интересный рассказ. А рассказ это был о следующем. Один очень известный, я бы сказал, великий аскет древности, прежде чем выйти к людям с проповедью своего учения, уединился полностью, ушел куда-то в пустынное место, в гористое место, и 40 дней ничего не ел. Вот подчас нам один день даже не поесть, и то мы начинаем корчиться. Даже корчиться, ладно, злиться начинаем. Вот еще раздражаться, а то и ругаться. 40 дней ничего не ел. И вот эта книга рассказывает о следующем, что произошло вслед за этим. После 40 дней он действительно очень захотел есть. Но это, наверное, можно поверить. Конечно, можно поверить. Еще бы. 40 дней ничего не есть. Ой-ой-ой. Одно дело сказать, а другое дело испытать. И вот здесь произошло нечто, что, конечно же, поразило и его, и, я думаю, поразит каждого, кто прочтет, что произошло дальше. Ну, прежде хочу вам сказать, что весь древний мир стопроцентно был религиозным. Все верили в Бога. Все знали, что есть не только Бог, есть там ангелы, хорошие духи. Никто не сомневался в том, что есть и злые духи, и есть дьявол. Это был, так сказать, элементарным предметом веры. И потом все знали, что это именно так. Знал и он. И вот после 40 дней этого удивительного, я бы сказал, поста, можно сказать так, ему является дьявол. Представляете? Не кто-нибудь, а дьявол является. И не просто так является, а обращается к нему и говорит: вот тебя окружают эти камни, и если ты действительно такой великий, скажи, чтобы эти камни превратились в хлебы, и ты можешь насытиться ими. А потом, когда ты пойдешь к людям, ты людей всех накормишь. Преврати эти камни в хлебы. Кстати, этот аскет был уверен, что он может это сделать. Но ответ его поразительный был. Ответ, над которым затем в течение всей истории, до сего времени и, наверное, до конца жизни человеческой, люди будут размышлять, если хотите вдохновляться. Он ответил: не одним хлебом будет жить человек. Не только хлебом будет жить человек. Но словом Бога, вот этого источника жизни, который является властителем всего, его словом может жить человек на самом деле и по существу, ибо хлеба съел, кажется, насытился. Прошло небольшое время, и опять голоден. Если же ты смог вступить в контакт с Богом, то Его Слово все может дать всегда, в любой момент времени. И навсегда ты можешь насытиться. И так он сказал, ответил дьяволу: не одним хлебом живет человек. Вы подумайте, не хлебом только живет человек, указал на что-то еще другое, а не просто на это материальное, на то, чем живет вся низшая тварь. Чем живут животные? Им только поесть. Они так и живут и ищут. Достойно ли это человека? Отказался этот аскет превратить камни в хлебы. Тогда дьявол не отступил от него, но заявил: «Хорошо, я тебя понял. Ты думаешь о власти. Поклонись мне, и я тебе дам все, что есть в мире, все царства мира. Но поклонись мне, ибо все царства мира подчинены мне, все мне служат, сатане. ну, чем служат, я не знаю, понятно это или нет, служат чем? Своими страстями, своей глупостью, своим безумием, своими ужасами, войнами, ненавистью, негодяйством, бесчестностью. Все мне покорено. Поклонись мне, я тебе все отдам. Это, пожалуй, искушение, не менее сильное, чем первое. Аскет отвечает Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи, а не тебе, обезьяне Бога. Ты изображаешь, ты обладаешь этой властью, безумец. Бог – властитель всего. Господу Богу поклоняйся, а не тебе. Тот, кажется, отступил, но все-таки решил еще до конца довести свою, скажем так, программу. И заявляет тогда ему следующее. Говорят, что ты сын Божий. Аскет молчит. Ну, если это так, если ты настолько велик, вот я тебя беру, и берет его, ставит его на кромку храма крыши, с крыши, какая открывается, так сказать, бездна. Бросься вниз, бросься вниз, если ты сын Божий, ведь ангелы тебя должны понести. И опять ответ. Не искушай Господа Богу твоему. Что значит не искушай? Не занимайся дуростью, глупостью. Что это такое? Бросьте, тебя понесут. Зачем? Для чего? Расчет-то был на что? Не возгордится ли этот аскет? Не скажет, да, я могу. И отверг все эти искушения. И после этого, как говорит эта книга, очень интересная книга, после этого дьявол отошел от него. И как дальше написано, действительно ангелы приступили к нему и служили ему. Служили, да, и напитали. И он сошел с горы, и он пришел к людям. И после этого, вы подумайте, после чего только, он вышел на служение людям. Вышел уже не просто так, а посмотрите, укрепленная какая сила духа. Вот никто не предает, то есть что значит никто? Толпа, люди не понимающие, не придают никакого значения, как, какое имеет огромнейшее укрепление духа человека – Вот это воздержание, вот это вот пост, когда человек господствует над собой. Ведь вы знаете у нас как? Ну, мы же знаем, что над нами господствует. Ну, конечно, наше чрево, но превыше всего. Еще бы желудок. О, мы такие умные, мы гордимся. Насколько мы велики, какие у нас гениальные идеи, открытия. И все мы находимся под властью своего желудка. Еще какой властью-то? Боже мой! Недаром у одного святого, есть такой святой в православной церкви, Иоанн Лествичник. Лествичник от слова «лестница». Он оказал лестницу ну, жизни, ступени. Одно слово так и называется. Вот так послушайте, замечательно называется. «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Правда же здорово? Ну, просто великолепно. Эту книгу, кстати, можно найти. Она есть в церковных лавках. И, конечно, это столько юмора, я вам скажу, здесь, в этом названии. Столько юмора. Чувствуете? Причем какого? Такого доброго юмора. Не насмешки, а доброго, действительно владыка. Первое, с чего положил он начало, оказывается, вот эта удивительная закалка духа, которую, ой, редко кто может, один день не поесть, и мы начинаем корчиться. Мы такие сильные, что мы такие гордые, мы такие все знаем, мы летаем в космос. Одного дня не поесть, и уже взвываем. А если несколько дней? Да не потому, что кто-то приказал, а я сам решил, ради какой-то великой цели, чтоб силу и духовную войти в мир. Ой, как мало людей, которые способны на это. Одно из начал жизни человеческой заключается в чем? В воспитании духа своего, силы духа своего, силы, а не чего-нибудь. Я почему об этом говорю? Потому что к чему мы привыкли? К чему мы привыкли? Вы посмотрите, как вот бежит собачка, бежит. Где раз что-то унюхала, хоп, и съела. Тут сюда, хоп, и съела. Мы мимо кафетерии, раз, пожалуй, кажется, хочет есть. Хоп, а потом раз, хоп, прямо. И ты там можешь посмотреть, и не знаешь, это двух или четырех. Многое существо. Мы настолько подчинены этому. Какая сила духа! Даже об этом не думаем. А в то же время, что теряем, мы даже и не знаем этого. Один из фундаментов, на котором сейчас пытаются строить и внушают, и говорят, и воспитывают, и пропагандируют, один из фундаментов жизни заключается в чем сейчас? В том, чтобы научиться камни превращать в хлебы. Чтобы все было дозволено. Вседозволенность. Снимите все рамки. Никаких не надо моральных рамок. Все дозволено. В результате что получается? Рамок не только в плане индивидуальной жизни, но в плане даже научного творчества, технического творчества, что мы видим? Оказывается, все должно быть позволено. Когда с учеными даже разговариваешь иногда, говоришь о том, что вы видите, каким, так сказать, конечно, очень мощным достижением приходит наш научно-технический прогресс. Колоссальным. Но обратите внимание, насколько он двусторонен. Кажется, ядерная энергия, да, это мощь, но с чем она сопряжена? Разве мы не знаем? Разве мы уже не видели? И разве об этом не пишут? Чем она может обернуться? А возьмите наше промышленное развитие. К какому экологическому кризису потрясающему пришел уже мир и приходит дальше, и это идет с ускоренными темпами, мы скоро погубим сами себя. Но во имя чего? Во имя чего? Комфорт. Образно говоря, камни превращать в хлебы. Во имя комфорта. Во имя того, чтобы получить максимум наслаждений с минимумом труда. Ткнул пальцем, и, пожалуйста, вам. И выскочила булка. Изумительно. Не правда ли? Скажи слово. И камни пройти в хлеба. Ткни кнопку. И, пожалуйста, тебе комфорт. И верно, достижения в этом плане. Правда же огромные? Что, люди стали более счастливыми? Чего достигли? Рай на земле приблизился. Вот-вот уже скоро рай будет, да? Почитайте, что пишут ученые. Они за голову хватаются. Что происходит? Вот-вот на грани гибели стоит человечество. Экологический кризис – это жуткая вещь. Причем что пишут? Катастрофа экологическая может разразиться с такой скоростью, настолько моментально, что уже никакими техническими средствами остановить будет невозможно. Невозможно. Мы довели, доводим. Это довели до такого состояния, этой своей идеи превратить камни в хлебы. Сейчас пропагандируется, что лучший фундамент жизни, а жизни какой? Для достижения, естественно, счастья, понятно, благополучия, комфорта и так далее. Лучший фундамент – это обеспечить свою вот эту вот жизнь тела и элементарную жизнь вот этих внешних чисто развлечений довести до полного, ну, чего только можно. Доводим, просто люди с ума сходят. Буквально с ума подчас сходят. Посмотрите от этих подчас концертов, что творится иногда с бедными мальчишками, девчонками. Что творится? Они как сумасшедшие выходят. А что дальше идет? А что дальше? Вы знаете, как развиваются психические патологии сейчас? Вот-вот уже мы стоим, уже стоим. Мы не подумаем, что Россия. Нет-нет. Цивилизованный мир уже стоит на грани уже психологической катастрофы. Идет такое катастрофическое увеличение психических заболеваний, которые даже если экологически не будет катастрофы, может уже произойти это психическое. За последние 40 лет в 10 раз увеличилось количество, в 10 раз психических заболеваний. Самых разнообразных. Ну, а физических я уже и не говорю, что здесь происходит. Оказывается, есть странный, если хотите, и удивительный закон. Чем больше человек стремится к вот этому внешнему комфорту, совершенно забывая о том, что человек-то состоит не только из тела, а из души, чем больше он стремится к этому, тем оказывается, он меньше начинает получать того, ради чего он стремится к этому. То есть удовольствие, если хотите, наслаждение, если хотите, счастье как такового. Счастье меньше, все больше беспокойства, все больше ожиданий чего-то. По радио только и знают, и по телевидению только передают. Впервые за 100 лет происходит такое. Впервые за историей наблюдений произошла такая катастрофа. Один из наших русских аристократов, кстати, умница, которого церковь даже причислила к лику святых, Игнатий Брянчанинов, это знаменитый аристократический род, память которого, кстати, сегодня отмечает даже церковь, сегодня, написал даже такую фразу интересную. Общественные беспорядки, общественные нестроения, непрерывные войны являются последним признаком вообще окончания мира и пришествия того, кого он назвал Антихриста. Последний признак – эти возмущения, происходящие всюду. Обратите, кстати, внимание, сейчас ведь действительно уже не столько войны горячие, как это обычно имело место раньше, пушки, ружья и так далее, мечи и копья. Сейчас-то в какую фазу перешла деятельность человеческая? Войны какие? Информационные, психологические войны. То есть действие на саму душу. Воздействие на душу происходит. Недаром говорят, что компьютерные игры вскрывают душу. То есть вот это то, что надо оберегать всеми силами души. Вот есть комната у вас, чистая, горница, прекрасная. Нельзя туда запускать никого с грязными ногами. Компьютерные игры вскрывают это. Причем это вскрывание происходит не только за счет того, той грязной информации, которую получает человек. Не только за счет этого. Нет. А происходит психическое разрушение. Разрушение психическое в человеке. Люди приходят к таким последствиям, которые буквально приводят их к унынию, тоске, отчаянию. депрессии сейчас, это, вы знаете, поражает огромное количество людей и все больше увеличиваются, растут прям буквально лавинным потоком. Депрессивное состояние. Это же факт налицо. Проистекает это все откуда? Вот недаром мы сейчас поговорили об этих искушениях, которыми пытался сломить дьявол этого аскета. Имя этого аскета, кстати, я так и не сказал. Имя этого аскета – Иисус Христос. О том, что он жил, и то, что это было, о нем свидетельствует несколько десятков человек, притом не только тех, которые стали его учениками и были его учениками-последователями. Самое интересное, что о том, что это действительно историческое лицо, и что действительно события, по крайней мере, основные события, о которых пишут даже его ученики, имели место, пишут ненавистники даже, те, которые презирали Христа, ненавидели его. Это римские историки первого столетия. Слышите? Первого столетия. Причем знаменитые историки, их труды изданы. Изданы не кем-нибудь, а Академией наук СССР. Вы слышите, что это такое? Атеистического государства. Они стояли в библиотеке Ленина, они где-нибудь. Эти сочинения Тацита, Светония, Плиния-младшего, Иосифа Флавия. Вы слышите? Это где? В атеистическом государстве. Никуда не денешься. Это свидетельство, которое вот налицо. Вот он, оказывается, кто этот аскет. Он был. Он отверг это. И отверг почему? Потому что, оказывается, если вы фундамент своей жизни, слышите, фундамент своей жизни, заложим что? Заложим стремление к чему? К чему? Комфорт. То есть развлечение, развлечение, карьера, слава. Ну, по крайней мере, карьерный рост, если это становится у нас самым главным, то, что один из мудрецов древности назвал так, в переводе, ну, на такой русско-славянский язык, он назвал так – сребролюбие – стремление к богатству, славолюбие – стремление к чести, славе, и так далее. Сластолюбие. О сластолюбии говорить нечего. Мы об этом поговорили, о владыке чреве. Вот они, три кита, когда они закладываются в основу человеческой жизни, то они приводят человека к неминуемому не только разочарованию, а приводят, как правило, даже к жизненной катастрофе. Не это может быть основой человеческой жизни. Почему? Потому что эти стремления, стремления к наслаждениям, к славе, к чести, к деньгам, да, все ни к чему приводят? К развитию эгоизма. Эгоизма? Да-да, это настоящий эгоизм развивается. Человек ищет себе этого, охладевает то, что является самым высоким в человеческой жизни – любовь к другому человеку, великодушие по отношению к другим людям, стремление помочь другим людям. Человек становится эгоистичным, замыкается на себе, эгоцентричным. И в результате в мире нагнетается обстановка, невыносимая для человеческого общежития. Вот этот фундамент уже сейчас нам история современности прямо показывает, к чему приходит мир. Мы видим все сейчас, все видим непрерывно, что происходит. Это и у нас на истории нашей страны, и на истории других государств, другого мира. К чему это приводит? Видим же, видим. А на чем другом ставить? На чем другом можешь строить жизнь, свой фундамент, свою жизнь? Какой фундамент мы должны положить? Что сделать? Вот этот аскет великий, этот Иисус Христос, именем которого написаны Евангелия, где главным лицом является Он, Его проповедь. Он указывает на совершенно другой фундамент человеческой жизни. Не хлебом одним будет жить человек. Тот человек, который не смотрит на состояние своей души, то есть не смотрит на что? Прежде всего, на совесть. Совесть. Недаром в народе называется это глаз Божий. Тот, который не ставит во главу угла фундамента своей жизни, стремление жить именно максимально, насколько возможно, по совести. Не делай другому того, чего не желаешь себе. Возлюби другого человека, насколько ты можешь, как самого себя. В каком смысле, как самого себя? Ты хочешь, как к тебе относились? Так ты относись к другим. Ты не хочешь, чтобы о тебе говорили плохо? Не говори сам так плохо о других. Ты не хочешь, чтобы у тебя отнимали что-то? Не отнимай у других. Вы слышите, какой принцип-то? Совсем другой принцип. Более того даже. Более того, не только не отнимай. А даже мы слышим такие фразы. Нет больше любви, как кто положит душу свою, жизнь то есть свою, за друзей своих. Какие основы закладываются, какой фундамент закладывается. Один из православных святых даже так говорил. Твое тебе принадлежит. Действительно твоим является. Что? Что-то ты имеешь? Нет. То, что отдал другим нуждающимся. Вот что твое. Твое то, что ты дал другим, а не то, что тебе, как кажется, ты сейчас имеешь. Во мгновение ока ты можешь это все потерять. Все гниет, все уничтожается. Все подвержено смерти. Все, чем мы обладаем, имеем. Оказывается, другой совсем принцип жизни. Какой это принцип жизни? Вера в то, что личность человеческая – это не то, что связано намертво, что называется, с телом. Смерть тела не означает смерти личности. Личность продолжает быть. Вера в то, что личность неуничтожима, что есть вечная жизнь, где открывается этот мир правды и святости. И задача человека заключается в том, чтобы достойно войти в тот мир. Потому что этот мир, он мимолетен, как миг пролетает. И мы это видим. День за днем, месяц за месяцем, год за годом. Так и летят. Не успеваю оглянуться. Да что такое? Только недавно был январь. Сейчас май. Да вы что? Да неужели? Уже середина мая. Да как же это такое? Летит, как стрела. Это все проходит. Так и называется это преходящий мир. Фундаментом человеческой жизни должно быть убеждение не в том, чтобы все силы души отдать вот на это, то, на созидание комфорта, который во мгновение ока может исчезнуть. Любая жилочка, сосудик лопнул в голове, на машине поехал, и что случилось? Кризис, и полетели. Да что угодно! Лишь только безумный может рассчитывать, что у него все будет хорошо. Только глупый, дурак. Умный понимает, здесь нет ничего устойчивого. Но если есть Бог, если есть вечная жизнь, если личность действительно неуничтожима, то, наверное, вот какой фундамент нужно заложить в основании своей жизни. это понять это, принять это, поверить в это, чтобы знать это. Да. И задача человеческой жизни тогда заключается в чем? В достижении, в правильном пути этой жизни, чтобы достичь действительно вечности достойно, а неизвестно кем туда попасть. Скажут, а ты кто такой здесь? Пошел вон. Как это написано в Евангелии, в одной из притч, очень интересная притча, когда позвали на свадьбу какой-то князь, всех пригласили, он зашел посмотреть и вдруг увидел одного не в подобающей одежде. Говорит, а ты как сюда попал? И приказал взять его и выбросить. Да не просто выбросить, а посадить в тюрьму со всякими истязаниями. Как важно человеку первое решить вопрос, что же является смыслом моей жизни? Вот это вот миг или вечность как таковая? И если это вечность, если это связано с идеей Бога, если связано это с идеей существования, вечного существования человека, будущей жизни как таковой, тогда, наверное, нужно приложить максимум усилий для того, чтобы действительно достойно войти в эту вечность. Такой фундамент, он действительно прочный. К чему он призывает человека? Отречься от эгоизма. Блюсти свою совесть, как зеницу ока. Стремиться к правде, к справедливости, к любви. Стремиться. Оказывается, христианство говорит, что каждый стремящийся к этому виден Богом. И Бог действительно примет его. Даже если он по незнанию, по слабости, спотыкнется в чем-то, ошибется в чем-то, согрешит даже в чем-то, но если он искренне стремится к этому, он будет принят, принят то, что на христианском языке именуется «будет спасен». Он достигнет действительно этой подлинной жизни, в которой изобилие радости как таковой. Стоит поверить. Нет никаких оснований для неверия в это. Относительно того, что на первом фундаменте, на фундаменте поиска комфорта, славы, наслаждений, денег, что здесь мы стоим, знаете как, на такой ниточке, которая вот-вот оборвется в любой момент. Это же всем очевидно и ясно. И главное, что это кончится, обязательно кончится. Смерть никого не жалеет. И какой же смысл тогда всех этих трудов? А если это связано еще с бессовестностью, что же тогда? А если действительно после смерти тела открывается подлинная жизнь личности, и когда все это откроется, что же тогда это будет? Неужели это не ясно? Пока не поздно. Должен человек в первую очередь задуматься именно об этом. О чем? Есть Бог или нет? Есть вечная жизнь или нет? Сопоставить эти основания. Посмотреть, что дает христианство человеку. Оно дает очень многое даже в этой земной жизни. Вот о чем надо подумать. И если бы человек, который может этим заняться, должен этим заняться, убедиться в этом, он тогда увидит, какое благо приносит, в частности, православное христианство человеку, когда он действительно убедится в этом, поверит в это и, следовательно, будет знать это. Ибо каждый верующий, уверовавший, он знает, что это так. Его жизнь тогда приобретает другой характер. Даже здесь другой характер. И она, конечно же, открывает человеку великое благо. Великое благо, я бы сказал, вечной жизни. Вот что можно сказать очень кратко, сегодня я говорю очень коротко, об основных началах жизни, о самом-самом фундаменте, на чем человек может строить жизнь. Или на гнилых, простите меня, но это именно так, на гнилых своих деньголюбие, тщеславие, тщеславие и искание славы. Вот. Слава, это сластолюбие. Да, если на этом, всю свою жизнь на это он употребляет и только этим живет, то понимаете, вот он любит это все, и да в него вдруг раз, и там желудка чего-нибудь случилось, печенка заболела, ну печень, конечно, и все, и ему такую диету, и бедный. Как я читаю, уж не знаю, подлинной истории нет, миллиардерша, миллиардер там болеет, питается через трубочку, и что, миллиарды? Даже не поешь как следует, правда? Даже не может выпить и закусить через трубочку, и миллиарды, и что? И что? Что цифири стоят на счету? А слава это? Смотрите, у Гитлера какая была слава. И чем кончилось? Или у Нерона, император, и кончил жизнь самоубийством. Да кого угодно возьмите, это ж такой обман. Гнилой фундамент у человека тот, который заключается вот в этих вещах. Нельзя построить свою жизнь на этом. Требуются другие основания. И эти основания предлагает православная вера. Православная вера. Но этим надо же немножечко хоть подумать, посмотреть. Это же не игрушка. В любой момент наша жизнь может прекратиться. Это не игрушка, а это требует немедленного решения. Это задача, это проблема. Вот два начала жизни. Два, соответственно, и пути жизни. Призывают они каждого человека. Если кто имеет разум, пусть подумает. Но если нет его разума, если нас сейчас пытаются превратить в скотину, вы подумайте, что нам только показывает, какие ужасы. Какие ужасы. Поэтому по телевидению, по рекламе, по этим газетам нас превращают не знаю в кого, уж даже не в скотину, а в дьяволов. Кровь, насилие, убийство. Жизнь какая, правда? Ой, какое счастье-то, ой. Посмотришь от восторга, не знаешь, что делать. Это жизнь. Вы слышите, какой фундамент закладывают? Кто это? Но мы знаем и другой. Чем жила православная Русь? Что она предлагает? И хотя все меньше становится людей, которые действительно хотели жить по совести, по чистоте и по разуму, тем не менее этот фундамент пока еще у нас в России, по крайней мере, живет. Он еще, по крайней мере, звучит. И мы имеем все возможности построить здание своей жизни на этом православном фундаменте.